Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Подростки, совершившие преступления. Можно ли помочь им после этого стать на ноги не на словах, а на деле? О какой стороне жизни наших космонавтов не писали в советской прессе? Наука и вера. Стоит ли смешивать эти понятия? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
Есть в Санкт-Петербурге уникальное место – Центр социальной адаптации святителя Василия Великого. Там живут подростки, которые однажды совершили преступление, за которое по закону не сажают в тюрьму. Но есть, увы, проверенная практика. Многие из них после совершенного не могут вырваться в нормальную жизнь, остаются в своей среде, совершают что-то еще, и в итоге свободы все-таки лишаются. Все понимают, что это проблема, но что с этим делать – это вопрос. В центре Василия Великого для таких детей создают другую среду. А как это делается и в чем нужна помощь самим организаторам, об этом поговорим с учредителем Центра социальной адаптации святителя Василия Великого протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Алла.
Расскажите, пожалуйста, о вашем центре. С кем вы работаете и почему вдруг возникла необходимость заниматься именно этими подростками? Церкви заниматься.
Ну, началось все с того, что я уже лет 25 служу в разных тюрьмах. Поэтому всякая проблематика, связанная с преступностью, она мне оказалась близка по моему служению. А с 96-го года я служу в детской воспитательной колонии, которая находится в Колпино под Петербургом. Ну и вот до сих пор являюсь настоятелем храма в этой колонии. Значит, мы, собственно, начали с того, что пытались заниматься реабилитацией тех, кто освобождается. Это не очень удачно у нас получалось. И тогда вот в 2004 году к нам вот в наш центр обратился судья, главный судья Василеостровского района Санкт-Петербурга с предложением, не хотели бы мы заняться условно осужденными подростками. Почему это так важно, как мы поняли? Дело в том, что у нас, значит, законодательство в последние годы все время смягчается в отношении несовершеннолетних, да и вообще, так сказать, оно несколько смягчается. И выражается это в том, что приговоры с помещением в тюрьму, в колонию, полной изоляции, выносятся в меньшем количестве случаев. Более редко. Значит, соответственно, те, которые совершают, тем не менее, какие-то преступления, они получают условные сроки. И вот здесь суд стал перед проблемой, что, по сути дела, никаких инструментов, с помощью которых можно было бы работать с этими ребятами и как-то их жизнь менять, у них нету. Ну и вот, значит, если мы не хотим отправлять в колонию, да и вот закон, как я сказал, сейчас как бы не рекомендует, а рекомендует какие-то другие способы, то надо создавать что-то, что было бы альтернативой, да? А этой альтернативы у нас в стране практически нет. Конечно, какие-то клубы молодежные, которые какую-то социальную работу ведут, существуют в разных местах и в разных формах. Но когда мы глубже погрузились в эту проблему, мы поняли, что, конечно, эффективно работать можно только в условиях перемены контекста жизни этих молодых людей. То есть если мы, допустим, на час или на два, или даже на полдня встречаемся с ними и что-то вместе делаем, а потом они уходят домой, попадая в ту же самую среду, в которой они, собственно, сформировались уже как преступники, да, ребята, которые совершили преступления те или иные, то, естественно, эта среда, она оказывается сильнее. И интересы, которыми они жили, главные, они, в общем, меняются очень слабо под воздействием таких вот амбулаторных методов. Значит, мы поняли, что нам нужно создавать центр с проживанием, то есть вырывать молодого человека от 14 до 18 лет, это возраст уголовной ответственности в стране, Вот. И, значит, помещать его в наш центр и работать с ним плотно, 24 часа в сутки, задавая ему совершенно другую парадигму, так сказать, жизни, другие правила. Вот. Центр не является закрытым, это не тюрьма. У нас нет охранников с автоматами или вообще что-либо такого. И, в принципе, молодой человек может уйти. И вот мне понятно, почему таких центров больше нет у нас в стране вот до сих пор, хотя мы существуем уже вот, с 2004 года, 12 лет, и о нашем центре знают практически во всех регионах, потому что, в общем, никто не хочет браться за такое дело. Ну вот попробуй подростка с криминальными наклонностями, уже достаточно сформированными, удержать свободным, он может уйти, да, вот, в каком-то месте, чтобы он тут жил, выполнял какие-то требования, которые ему глубоко чужды по его предыдущему опыту жизни. Ну вот, действительно, некоторым чудом нам удается это делать. Да?
Что касается пребывания у вас, вы сказали, дети, в принципе, свободны, они могут в любой момент уйти. Для того, чтобы ребенок в возрасте от 14 до 18 лет оставался у вас, должна быть какая-то серьезная все-таки у него мотивация. Либо ему должно у вас нравиться. Как это происходит?
В общем, да, можно сказать так, что, ну, нравится, может быть, это не совсем то слово, но ему становится, в общем, в каком-то смысле интересно. Он как-то начинает чувствовать, что то, что с ним происходит, оно правильное, позитивное.
А что с ним происходит? И, в общем,
ну, у него начинает меняться круг интересов, какая-то парадигма жизненная. Для него открываются какие-то новые совершенно, так сказать, пространства, в которых он может существовать, и как-то даже быть успешным каким-то, интересным и так далее. У него расширяется невероятно круг общения. Мы стараемся ему открыть, конечно, очень широкий круг интересов. Ну вот как одно такое яркое дело, которое мы используем в воспитательных целях, это такая школа странствий. То, что происходит и длится 2 месяца в течение летних каникул. Вот группа ребят, которые прошли у нас реабилитацию в течение года, это до 15 человек, садится на машины, на такие джипы у нас, там или микроавтобус такой довольно тоже проходимый, и они едут очень далеко на север, аж до Баренцева моря. Угу. Вот, до Мурманска туда, севернее, на Кольский полуостров, в очень суровые условия. Они проходят там пешком за это время где-то порядка 500 километров. Там, к хибинам, каким-нибудь горам, болотам и так далее, со своими воспитателями, людьми, которые с ними работают. Они останавливаются в монастырях, в приходах. Вот здесь затащить ребенка, подростка, в какое-то богоспасаемое учреждение, да, вот, в церковь, довольно сложно. Он совершенно не видит в этом никакого ни смысла, ни интереса и так далее. А там, пройдя 200 километров пешком, в суровых условиях, в палатку, вдруг он приходит на какой-то приход, заброшенный далеко, без всякого особенного комфорта, но тем не менее живущий суровой жизнью, и там можно согреться, попить горячего чаю не из котла, а с костра, а, так сказать, в нормальных условиях. И тут открывается, что священник может быть очень интересный человек, которому есть что сказать о своей жизни, например. Да? Или они попадают в какой-то монастырь, который живет тоже какой-то для них абсолютно неведомой жизнью. Они начинают немножко эту жизнь так осваивать, присматривать.
Отец Александр, вот. Но по всему, что вы рассказываете, все-таки получается, что у вас далеко не курорт. Это не те условия, в которых можно было бы чувствовать себя максимально комфортно. Это условия, где нужно постоянно себя преодолевать и проделывать какую-то серьезную внутреннюю работу.
Да.
Почему же все-таки дети у вас остаются и... Что они у вас находят для себя?
Ну, конечно, к ним относятся со вниманием. Со вниманием. Работают с ними, конечно, и психологи, и социальные работники. И очень много, как я говорил, волонтеров приходит. Интересных ребят, там, студентов, которые увлекаются самыми разными там вещами. То есть для них, конечно, вот расширяется жизнь. И вот это, я думаю, главное, что привлекает их. И потом они чувствуют, что любой человек стремится быть, ну, как-то... хорошим, да, в том смысле, в каком он-то понимает. Ну, вот. Ну, до этого они понимали быть хорошим что-то одно. А здесь им открывается возможность быть хорошим в чем-то другом. Они понимают, что они вполне могут. это сделать. Интересное общение, куча всяких мероприятий, там походы в театры, музеи, в которых они никогда не были. Поначалу это пытка, так это называется у нас, даже пытка музеями. Вот, но это в конце концов вот надо пройти. Любой человек, приобщенный к культуре, понимает, что для того, чтобы приобщиться, нужно делать какие-то усилия. Потом, когда ты, так сказать, научаешься это воспринимать, ты получаешь большое наслаждение, да, ты получаешь дополнительно в своей жизни какие-то очень большие, в общем, радости. Открывается целый мир, культура других ассоциаций и всего прочего. Здесь, да, в общем, примерно так. Но этот язык – это язык жизни просто, который они не знали.
Отец Александр, а имеет ли это какой-то результат? Если, к примеру, по истечению года пребывания у вас подросток снова оказывается предоставлен сам себе, какова его судьба? Как складывается жизнь?
Да, жизнь его складывается, мы прослеживаем ее минимум в течение 3 лет. Причем независимо от того, достиг он уже к тому времени 18 лет или нет. Потому что если мы посмотрим вот на такую статистику интересную, сколько у нас подростков получают реальные сроки. По-моему, на всю страну порядка 1500. Но если мы посмотрим, сколько получают реальные сроки от 18 до 23 лет, то мы увидим 95 тысяч или 195 тысяч, вот что-то в таком роде, да? То есть, фактически, вот вся эта система, существующая у нас сегодня, она просто дотягивает подростка до 18 лет, не давая ему реальный срок, он, естественно, повторяет преступление, и потом, конечно, как только 18 лет, все, уже тут никто с ним не церемонится, его сажают. Так вот, мы отслеживаем будущность наших воспитанников в течение 3 лет после выхода из центра, независимо от того, 18 ему лет стало, 19 там или сколько, да, вот, у нас повторяемая рецидивность преступлений 20%. Вот, это абсолютно честная цифра.
То есть 80% ваших выпускников, ваших подопечных, скажем так, они
не повторяют противоправных действий. Угу. Да.
Отец Александр, а можно вот сейчас буквально в 2 словах вы могли бы рассказать, на что вы собираете деньги? Какие у вас первостепенные нужды?
Ну, мы собираем деньги прежде всего на текущую работу, как это ни дико, может быть, выглядит.
Вас не финансируют из бюджета?
У нас примерно 500 000 дает город, городская администрация, но эти деньги поступают, вот сейчас год идет, вот апрель месяц, вот, ни копейки нам не поступило. Вот люди работают без зарплат месяцами в таком центре. То есть, конечно, энтузиазм и мотивация сотрудников – это просто что-то невероятное. Насколько там харизматичный директор у нас всего этого дела. Вот, что ей удается вот так месяцами держать. Все, мужчины работают. В основном воспитатели – это только мужчины, конечно. Работа, конечно, как вы понимаете, очень тяжелая. И очень много людей, которые не просто готовы, а способны этой работой заниматься. Вот. Так что, конечно, мы очень-очень нуждаемся в средствах и очень надеемся, что мы получим какое-то более основательное финансирование. И бьемся много лет за это, но пока вот, к сожалению, это еще не осуществилось.
Дай Бог, чтобы эта ситуация изменилась все-таки в лучшую сторону. Могу сказать, сбор средств в пользу Центра социальной адаптации святителя Василия Великого идет на сайте такиедела.ру. На сегодняшний момент из 1 256 000 собрано 287 000. То есть большую часть денег предстоит еще собрать. Эти средства необходимы для нормальной, стабильной и непрерывной работы Центра святителя Василия Великого. Спасибо вам большое, отец Александр, за эту информацию. Помогай Бог.
Спасибо, Аллочка, вам тоже за такое участие.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Александр Степанов, учредитель Центра социальной адаптации святителя Василия Великого. Этот центр занимается подростками, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
День космонавтики отмечали в России на этой неделе. И у нас в эфире в тот день был совершенно прекрасный гость. Полковник в отставке, летчик, доктор философских наук Валентин Петров. Он лично знал и первого космонавта, и вообще весь цвет российской и мировой космонавтики. У нас в эфире он поделился своими мыслями и о Гагарине, и об эпохе, и о многом другом. Вот фрагмент из разговора с ним.
В
Всем известна эта фраза, что Гагарин в космос летал, Бога там не видел. Она на много лет определила отношение советской науки и советских людей к вопросу о том, есть ли на свете Бог, и как вообще себя соотносить с вечностью. Что бы вы сказали на это? И вообще, насколько мифологизирована эта история по поводу Юрия Алексеевича Гагарина? Вы близко знали его? Расскажите.
Ну, насколько я помню, все наши поездки с Юрием Алексеевичем, включая его 30-летие, когда вместе со своим товарищем, с которым он летал в училище, мы поехали в Троицко-Сергиевую лавру, Юрий Алексеевич первый раз ехал, а его товарищ Николай Копыльцов, он считал, что раз звездный так близко от лавры, то уж Гагарин точно там был. Но это был 64-й год, Хрущев при власти, отношение его к религии всем известно, потому что даже обещание показать последнего попа в 80-м году. А для своего авторитета он использовал конъюнктуру. Потому что Гагарин никогда ни в одном репортаже, ни в ответах, нигде не говорил, что Бога нет. Его спрашивали земляки: «Юра, ты летал, Бога видел?» Он прямо говорил, что он его не видел. Но он никогда не говорил, что Бога нет. И, понимаете, я убедился, что Юрий Алексеевич воспитан в православной семье.
Интересно.
Потому что, когда мы приехали в Лавру, а приехали в гражданке, в то время нам, военным, нельзя было в форме появляться в храмах. И в Лавре меня что поразило? Что когда отец-наместник предложил ему пройти к нему в келью, он сделал паузу, ко мне обращается, говорит: «Валентин, ты в келье был?» Я говорю: «Я лично нет». Он говорит: «Я тоже не был». И так со своей обворожительной улыбкой говорит: «Батюшка, а давайте сделаем так, сначала к мощам Сергия, а потом куда угодно».
Ничего себе.
Вот это меня обрадовало просто, потому что мы не просто к мощам подошли, а мы поняли, что нас сопровождает ответственный человек. А это был отец-наместник. Вот. И Юрий Алексеевич, наклонившись, потом меня спрашивает: «Ты почувствовал что-то?» Я говорю: «Да, какой-то необыкновенный запах. Такая какая-то, Юра, благодать». Он говорит: «Вот видишь, я думал, это мне одному». И тогда же отец-наместник предложил посетить ЦАК. А у нас это ассоциировалось с аэродинамической трубой. И поэтому Гагарин говорит: «Да мы были». Я говорю: «Юра, это церковно-археологический кабинет». Он говорит: «Ну, это другое дело». А когда вошли туда, когда он макет увидел храма Христа, он буквально в восторг пришел, что такое сооружение. И макет-то сделан в 1913 году, в честь 300-летия Романовых. И внутри там все эти детали сделаны, как они были. И вот Юрий Алексеевич прям буквально подсматривал туда и потом так выдохнул, говорит: «Где же эта красота?» А отец-наместник говорит: «Юрий Алексеевич, да, сейчас там бассейн Москва». Вот это у него запало в душу. И прошло не так много времени, он сразу же на пленуме ЦК, посвященном патриотическому воспитанию молодежи, будучи членом ЦК ВЛКСМ, депутатом Верховного Совета, первым космонавтом планеты и героем Советского Союза, предложил восстановить храм Христа Спасителя, подчеркнув, что это памятник воинской славы, который мы никогда не должны забывать, и его надо восстанавливать. И тут же добавил, что и триумфальную арку.
Напомню, это был фрагмент разговора с Валентином Петровым, полковником в отставке, летчиком, доктором философских наук. И полностью всю программу можно прослушать на сайте radiovera.ru. Ну а мы в следующей рубрике еще немного о космосе поговорим. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно листаем журнал «Фома» и смотрим сайт «Фома.ру» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. В нашей студии первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Гурболиков. Добрый вечер, Володя.
Добрый, светлый вечер.
Подборка про космос. Очень интересная на сайте. Могли бы вы о ней рассказать? Причем тут космос и вера?
В очередной раз пришел комментарий с таким недоуменным восклицанием нецерковного человека. Зачем вы тащите Гагарина вот в церковь? Зачем вы его пытаетесь выставить человеком церковным, глубоко верующим и так далее? Хочу, пользуясь тем, что есть эфир «Радио Веры», ответить. Нет, цель не в этом. Просто долгие годы о космонавтах и о всех людях, кто связан с космической нашей отраслью, ходит жесткое мнение, будто все эти люди принципиальные атеисты, что среди них просто не могло быть верующих людей.
Потому что они в космос летали.
Потому что они в космос летали, Бога не видели.
Продолжение знаем все.
Вот. Кстати, в одном из материалов, которые в этой подборке находятся, в интервью с Алексеем Архиповичем Леоновым, другом Гагарина и первым человеком, который вышел в открытый космос, в нем он сам рассказал такую байку, но которая у них самих там в шутку ходила, что когда Хрущев в очередной раз спросил Гагарина на каком-то приеме, видел он там Бога или нет, Гагарин сказал: только вам, Никита Сергеевич, отвечу честно.
По большому секрету.
По большому секрету видел. После чего Хрущев замолк, задумался и сказал: только ты больше никому не говори. Вот, но это, скорее всего, шутка. Всерьез, вот, все наши собеседники говорят об одном и том же, что, безусловно, они не были людьми, и не могли быть в то время, просто со своим положением, которое они занимали, не могли быть глубоко церковными людьми, но среди них не было жестких атеистов. Что это были люди, очень в этих вопросах сложные. Вот. И вот нам важно показать, что неверие не было таким тотальным, что люди, в общем, думали, искали, и запуская в космос ракеты или сами летая в космос, они не пытались доказывать наличие или отсутствие Бога. Они делали свой потрясающий прорыв в науке. Это настоящие были герои. Вот. Так вот, то, что мы даем у себя, то, что недавно в эфире, значит, «Радио Вера» тоже звучало, да, там Алексей Архипович, Леонов и так далее, они вовсе не пытаются, так сказать, сочинять какую-то историю о Гагарине, о своих взглядах на мир. Нет, мы пытаемся создать все-таки правдивую картину, где есть и борьба за наше прошлое, где есть неравнодушие человеческое, где нет неверия, где нету тотального атеистического такого сознания. Зачем мы это делаем? Да с одной целью, чтобы прекратилось вот это противопоставление науки и веры. Они о разном. Бог не мешает нам летать в космос. И, безусловно, при этом, ну, поскольку действительно наивно этот вопрос звучит все время, безусловно, в космосе никто не надеется увидеть Бога. Это очень наивное представление о вере. Почитайте, пожалуйста, я намеренно не буду до конца раскрывать карты. Почитайте все-таки, как истолковано в церковном учении понятие неба и поднебесье. Вот наши слушатели, да, посмотрите, да, вот небо и космическое пространство в церковном понимании — это одно и то же или нет? И сами ответьте на вопрос: собирался там космонавт любой, и собираются ли нынешние наши космонавты встречать Бога в космосе или нет.
Владимир Гурбуликов, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», рассказывал нам о серии публикаций, которые появились на сайте foma.ru к Дню космонавтики, к 12 апреля, который мы на этой неделе пережили, отпраздновали, каждый по-своему, наверное. Но вместе с тем очень интересно было бы в эту сторону тоже подумать. Спасибо, Володь.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашим партнером Гисметео и рассказываем о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в предстоящие выходные, по прогнозам портала gismeteo.ru, будет довольно тепло. Если в субботу ночью столбики термометров покажут 0, днем воздух прогреется до плюс 16. При этом осадков синоптики не обещают и будет светить солнце. В воскресенье погода существенно не изменится, но солнца будет меньше, возможен даже небольшой дождь. В субботу любители классической музыки смогут получить истинное удовольствие на концерте новосибирских молодых виртуозов из коллектива «Блестящие смычки». Музыканты, лауреаты крупных всероссийских и международных конкурсов, выступят в ДК «Энергия», где исполнят произведения Баха, Шуберта, Чайковского и других классиков. В Самаре в субботу в ночные часы до 9 тепла. Днем от 17 до 19 градусов без осадков и солнечно. В воскресенье температура от субботней отличаться почти не будет, но метеорологи обещают пасмурную погоду и прогремят грозы. В Самару в это воскресенье приезжает легендарный Владимир Зельдин. В окружном доме офицеров он продолжит отмечать свой день рождения. Народному артисту СССР недавно исполнился 101 год. 85 из них он выходит на сцену Московского театра Российской армии. В Москве в выходные, особенно в субботу, похолодает. Ночью около 5 градусов тепла. Днем в субботу максимум до плюс 9, при этом в течение всего дня будет идти дождь. В воскресенье переменная облачность, к вечеру возможны осадки и до 12 градусов выше 0. В Третьяковке, что на Крымском валу, продолжается выставка работ знаменитого художника Гелия Коржева. Это ретроспектива картин, которые Коржев создавал на протяжении всей жизни, от ранних периодов творчества конца 40-х годов до смерти 4 года назад. Особенно интересны его библейские сюжеты, в которых художник, по его собственным словам, пытался преодолеть материалистическое мировоззрение. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде и о весне, даже если будет немножечко холоднее, чем сейчас. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и через несколько минут в этой студии мы встречаем главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, как всегда по пятницам. Ну а в завершении нашего журнала опять же традиционная музыкальная композиция. Коль скоро за окном такая безудержная весна, очень хочется услышать что-то совершенно прекрасное. У Иоганна Штрауса есть известный вальс «Голубой Дунай». Кстати, Стэнли Кубрик его использовал в своем легендарном фильме «Космическая Одиссея 2001». Кто видел этот философский фильм, тот вспомнит, а кто не видел, может себе представить, как под эту музыку в кадре медленно проплывают космические объекты, планеты, как люди чувствуют невесомость и как отправляются в невиданное путешествие.
Светлый вечер. На радио «Вера».